Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Исполнилось 10 лет со дня катастрофы на атомной подводной лодке «Курск». Хиллари Клинтон призывает американских сенаторов как можно скорее ратифицировать договор с Россией об ограничении стратегических наступательных вооружений. Начался священный для мусульман месяц Рамадан. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, сегодня исполнилось 10 лет со дня аварии на атомной подводной лодке «Курск». Трагедия в Баренцевом море, произошедшая в 2000 году, унесла жизни 118 человек. Дело было засекречено, а потом и закрыто за отсутствием состава преступления, но родные и близкие погибших моряков хотят знать все о случившейся 10 лет назад трагедии. Тему продолжит Мумин Шакиров.
Родные и близкие погибших моряков сегодня собираются в Москве, Курске, Санкт-Петербурге, Воронеже и в других городах России. Большая группа родственников посетила Серафимовское кладбище в Питере, где похоронено много военных, в том числе и подводники утонувшего Курска. Мать погибшего капитана второго ранга Сергея Дудко, София Дудко, считает, что спустя 10 лет после трагедии власти стали формально относиться к этому событию, хотя все данные и обещания, касающиеся материала, выплат были исполнены.
То я считаю, что если и помнят, то косвенно, ну как у нас по традиции, надо принять участие. Почему объясняю? Потому что еще в январе месяце я написала письма, обратилась к Путину, ну, к сожалению, видимо, письмо не дошло, обратилась к Лебанову Илье Иосифовичу с просьбой и напоминанием о том, что у нас идет 10-я такая траурная годовщина, помочь благоустроить мемориал, помочь организовать это мероприятие. Просила очень, чтобы установили хотя бы пару скамеек на мемориале, потому что нам очень тяжело прийти. Мы же приходим сюда не на 5 минут, а, естественно, подолгу здесь находимся, занимаемся уборкой, моем, чистим все, потому что мемориал не взят на городской баланс. И он лежит на наших плечах и на наших руках. Вот что касается Санкт-Петербурга, вот я могу сказать вот такую ситуацию. И когда я получаю ответ, что если родственники нам предоставят якоря и скамейки, то мы вам их установим бесплатно. Вот скажите, как можно объяснить эту ситуацию? Помнят или не помнят? Но 12-го здесь бывает много людей. Ну, сами понимаете, что это чисто символически. Помнят там, где что-то делают. Я связана со всеми родственниками, со всеми городами и знаю, какие мероприятия, какую ответственность взял на себя город Курск. Там родственникам только сказали, вот напишите, что вы желаете. И все сделано, давно ремонт сделан, давно благоустройство. А у нас мы что-то делаем только за счет неравнодушных людей. Я к ним обращаюсь, пишу письма и прошу, я обращаюсь к вам, потому что я знаю, что для вас нет разделения свое горе и чужое горе. И вот только такие люди нам помогают.
Вдова капитана третьего ранга Николая Белозерова, Ирина Белозерова, также высоко ценит отношение простых людей к ее личному горю.
Эта трагедия показала, что у нас очень много хороших русских людей. Вот это да, которые помогали, оказывали финансовую помощь. Очень много сочувствующих. И когда вот я встречаюсь с кем-то, знакомлюсь, ну, я не говорю об этом, но если как-то это всплывает, что вот у меня муж погиб на подводной лодке «Курск», вообще все мне так, ну, очень сочувствуют и как-то так. Видно, что к ребятам относятся с почтением. То, что государство там забыло, не забыло, ну, так же, как и все остальное, постепенно забывается.
Насколько государство выполнило все свои обязательства перед родственниками погибших моряков?
Вот. Ну, какое обязательство? Пенсию они платили. Заплатили эти деньги, которые обещали. Мой муж со всеми полярками и с выслугой лет он получал $120.
В месяц?
Командир подводной лодки получал тогда $200. Клячин получал $200. И нам тогда заплатили в долларах, сколько это было. Ну, я так не могу сейчас точно сказать, 720 тысяч они заплатили. Но муж получал 3300, они заплатили 720. Конечно, для нас это было. И потом люди помогали, присылали нам еще деньги. И для нас это было, да, это были большие деньги.
Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец считает, что в России не сложились традиции, согласно которым власть могла бы на протяжении долгих лет оказывать внимание тем людям, чьи родственники погибли при исполнении служебных обязанностей.
У нас нету не только законов, у нас нет традиций душевного участия руководящего состава и страны, и Министерства обороны, ВМФ, вот в сопровождении, если это уместно будет сказать, этого горя. Люди, которые потеряли своих родственников, это люди с необычайно обостренным, с атомным чувством переживания к любому формализму, который относится к их душам. И мне кажется, что если факт того, что вот сейчас, в этом году, в годовщину, не всех туда повезли, не всех туда пригласили, хотя это, в общем-то, печальное приглашение, мне кажется, что мы по традиции по-российски переходим вот ту банальную фазу забвения, которая свойственна вообще всей российской номенклатурной машине.
Прошло 10 лет, и до сих пор существует несколько версий гибели подводной лодки «Курск». В официальном отчете, опубликованном генпрокурором Владимиром Устиновым, говорится о том, что катастрофа субмарины была вызвана взрывом торпеды, который произошел в торпедном отсеке. Эту версию подвергают сомнению многие, в том числе родные и близкие погибших моряков. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец убежден, что людям, потерявшим близких в этой трагедии, необходимо знать правду.
Для каждого родственника погибшего офицера, мичмана, матроса до самой смерти будет важным получить ответ на этот самый сокровенный вопрос. Почему погиб мой отец, брат, сват, родственник, племянник? К сожалению, до сих пор мы ответа не получили, и я боюсь, что мы его не получим никогда. Вы обратите внимание, за последние 10 лет написаны десятки статей, сотни книг, снято десятки кинофильмов, в которых рассказываются самые невероятные футурологические сказки о причинах гибели Курска. И у родственников, естественно, мозги в растопырку идут от такого множества версий, потому что государство расплодило их, как австралийских кроликов.
Уголовное дело по факту гибели субмарины «Курск», на которое сразу был поставлен гриф «секретно», было закрыто в июле 2002 года из-за отсутствия состава преступления. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
К теме 10-й годовщины аварии на атомной подводной лодке «Курск» мы вернемся сразу после краткой сводки последних известий. В Москве 17 часов и 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за лесных пожаров во Владимирской и Воронежской областях и в Республике Мариэл. Особый режим сохраняется в четырех регионах – Мордовии, Московской, Нижегородской и Рязанской областях. Площадь природных пожаров в России за сутки сократилась, однако более 500 пожаров площадью свыше 80 тысяч гектаров остаются непотушенными. В России сегодня в 10-ю годовщину гибели атомной подводной лодки «Курск» вспоминают погибших моряков. «Курск» затонул во время учений в Баренцевом море. На борту подводной лодки находились 118 членов экипажа. Все они погибли, и согласно официальной версии, причиной катастрофы стал взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины. Следствие по делу об убийстве в январе прошлого года в центре Москвы адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой завершено, как сообщил сегодня адвокат Анатолий Жучков. Обвиняемые Никита Тихонов и Евгения Хасис знакомятся с материалами дела. Затем дело будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В центре Москвы сегодня несколько оппозиционных организаций намерены провести несанкционированный митинг с требованием отставки мэра Юрия Лужкова. Конституционная коллегия Верховного суда России признала законным постановление российского правительства о возобновлении работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В Пакистане метеорологи предупреждают о второй волне катастрофических наводнений. По прогнозам синоптиков, В ближайшие 10 дней возможен подъем воды в реках в южной части провинции Пенджаб. Под угрозой затопления находится город Мултан, где живут 4,5 миллиона человек. Жители афганской провинции Вардак провели акцию протеста против гибели мирного населения в ходе операции международных сил. Около 300 человек перекрыли сегодня местную автомобильную дорогу. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 19 часов, сразу после окончания нашей программы, в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». Ее тема такова сегодня: чьи репутации погорят на пожарах? Почему рейтинги президента России и премьер-министра медленно падают? Ведущий программы Михаил Соколов будет обсуждать эту тему с гостями нашей студии, политологами Дмитрием Орешкиным и Валерием Хомяковым. Итак, время гостей на волнах свободы сегодня в 7 вечера, сразу после новостей. Не пропустите. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Итак, сегодня 10-я годовщина гибели атомной подводной лодки «Курск». «Курск» затонул во время учений в Баренцевом море. На борту подводной лодки находились 118 человек, и многие, и все они погибли. Многие члены экипажа подводной лодки «Курск» родом из Петербурга или учились там. И сегодня памятные мероприятия проходили и в городе на Неве. О них рассказывает наш корреспондент в Петербурге Виктор Резунков.
В Петербурге траурные церемонии, посвященные памяти моряков-подводников «Курска», начались в Николо-Богоявленском морском соборе, точнее сказать, у колокольни собора, где память об экипаже «Курска» увековечена на мемориальных досках. После этого петербуржцы возложили цветы на воинском мемориале Серафимовского кладбища, на котором похоронено 39 членов экипажа «Курска». В эти часы в доме офицера проходит вечер памяти моряков-подводников, организованный их родственниками. На траурной церемонии в Николо-Богоявленском соборе я спросил отца капитана-лейтенанта Дмитрия Колесникова, Романа Колесникова, не чувствуют ли сегодня себя родные погибших подводников «Курска» брошенными, покинутыми властями.
Да нет, ну, конечно, не чувствуем себя. Вы же видите, какие мы заброшены.
Почему была отозвана жалоба родственников подводников «Курска» из Европейского суда по правам человека?
Потому что наш адвокат просто попросил убежище в Соединенных Штатах, получил его там. А без него мы ничего делать не можем, родственники. Он представлял наши интересы, у него были все там данные, экспертизы и так далее, и так далее. Но мы юридически не подкованы настолько, чтобы выступать там в суде. Поэтому мы просто это дело закрыли на сегодняшний день.
А как вы сегодня, спустя 10 лет, можете прокомментировать поведение бывшего президента России Владимира Путина?
Тут дело все в причине гибели. Да, причина гибели, ясно, что это развал государства и последствия этого развал структур вооруженных сил, в частности, и военно-морского флота. Недофинансирование там, ну, развал, короче говоря. Но в этих условиях брать на себя ответственность, там, я считаю, что... Ну, вот я сейчас уже с высоты 10 лет, как говорится, рассуждаю на эту тему. Тогда-то все иначе было. Я думаю, что Путин правильно сделал, что он не виноват, он не отвечает за действия там Горбачева и Ельцина. Второе, это то, что 2 месяца он там был, хоть и верховный главнокомандующий, вы прекрасно понимаете, что надо служить на флоте для того, чтобы все тонкости понимать. Ему как докладывали, исходя из этого, он так и действовал, я так понимаю. Конечно, он сам там какие-то выводы самостоятельные, он, безусловно, делать не мог. Как бы осуждать его поведение я не берусь. Что касается последующего, что он разобрался во всем, все обещания выполнены, моряки подняты были, лодка поднята, все выплаты, которые положены и так далее, они были сделаны. То есть государство здесь обвинять не в чем, все было по закону. А как народ отнесся к этому, вы прекрасно знаете, видите, до сих пор надо сказать, что у нас очень отзывчивый народ. Ну, а тогда, в общем-то, доведены все были вот этой ложью, попытками защитить себя, соответствующих начальников. Но хотели, конечно, справедливости. И сейчас хотим, но 10 лет прошло уже. То, что стало ясно, там вряд ли что-нибудь еще откроется.
Завтра в Центральном конструкторском бюро «Рубин» в Петербурге пройдет закрытая для журналистов конференция, на которой ученые, военные, моряки, подводники будут обсуждать безопасность морских судов и подводных лодок, в частности, учитывая опыт подводной лодки «Курск». Виктор Резунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И сегодня же памятные поминальные акции прошли и в городе Курск, в честь которого была названа погибшая подводная лодка. С подробностями наш корреспондент в Курске Вадим Медовщиков.
Сегодня жители города Курска вспоминают и поминают погибших в Баренцевом море. Из 118 моряков, тела 12 захоронены в Курской земле. Тогда куряне восприняли произошедшее как личное горе. Оно сплотило всех, вне зависимости от возраста, профессии или занимаемого положения в обществе. Говорит Сергей Мальцев, в 2000 году мэр города Курска.
Это было потрясение, это был шок. Шок мира, я не могу сказать страны. Дальше реакция людей была по степени правильная, что трудно что-либо добавить. Соучастие, сожаление, восприятие это как личное. Боли. Курск это был сплошной траур, и этот траур дал огромную волну доброжелательности, поддержки семьям. Это горе подтолкнуло творить добрые дела всех, от детей до стариков, в том числе и власти.
В 8 утра к памятному знаку, установленному в северо-западном районе города Курска, пришли местные жители и члены семей погибших на подводной лодке. Знак установлен неподалеку от дома, где живут семьи, решившие после трагедии принять приглашение бывшего губернатора Курской области Александра Рурского и администрации города переехать на постоянное жительство в город Курск. Тогда их обеспечили жильем, работой, постарались сделать все, чтобы смягчить боль утраты близких. Казалось бы, в истории с гибелью подводной лодки поставлена точка. В 2002 году последовало заключение госкомиссии, расследовавшей обстоятельства трагедии. Официальная версия – лодка погибла от взрыва торпеды. Торпеду с вооружения сняли, а родственники погибших, заручившись с поддержкой адвоката Бориса Кузнецова, несколько лет искали правду в судах. Дошли до Европейского суда по правам человека в Страсбурге. Какую? Говорит Надежда Некрасова, мать погибшего матроса Алексея Некрасова.
Мы пытались добиться, почему не спасли ребят, которые были живы, и живы они были не одни сутки, в том числе и мой сын Алексей. Мы дело в Страсбурге передали в суд. И когда ко мне позвонили, и я сказала, что вот мы не знаем, чем закончилось наше дело в Страсбурге, потеряна связь с Кузнецовым. И они все сбросили на компьютер. Дело было закрыто в 2009 году, а мы даже и не знали. И думаю, что и Кузнецов не знает. Поэтому сейчас нам сбросили данные телефоны Кузнецова в Америке. И я думаю, что вот после сегодняшней даты я с ним буду связываться.
В 10 часов утра на мемориале павшим в годы Великой Отечественной войны, где захоронены останки погибших, состоялась панихида и траурный митинг, на котором присутствовали губернатор Курской области Александр Михайлов, родственники моряков, представители всех ветвей исполнительной и законодательной власти, простые куряне. В 11 часов 28 минут время гибели АПРК «Курск» горожане почтили память погибших минутой молчания. Вадим Медовщиков для Радио Свобода, Курск.
Московское время 17 часов и 24 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. И завершает очередные полчаса нашей программы первая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведущий мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. А центральная тема – призыв госсекретаря США Хиллари Клинтон к американским сенаторам как можно скорее ратифицировать российско-американский договор по стратегическим наступательным вооружениям.
Государственный секретарь Хиллари Клинтон призвала законодателей безотлагательно ратифицировать американо-российский договор о сокращении наступательных ядерных вооружений. Белый дом опасается, что эта процедура может затянуться на месяцы. Слово Алану Давыдову.
На пресс-конференции в Госдепартаменте Хиллари Клинтон подчеркнула, что договор является критически важным компонентом в усилиях США по учету ядерного арсенала Москвы. Как только новый договор СНВ будет ратифицирован и вступит в силу, он укрепит нашу национальную безопасность. Сопротивление ратификации означает сопротивление инспекциям, дающим нам картину российского арсенала. Для ратификации договора СНВ требуется не менее 67 голосов сенаторов. Это значит, что демократов при голосовании должны поддержать как минимум 8 республиканцев. Пока на это готов пойти лишь один из них – Ричард Лугар. На слушаниях в сенатских комитетах по международным делам и по вооружениям республиканцы продемонстрировали скепсис и подозрительность в отношении нового договора, который, по их мнению, содержит уступки Москве и подрывает угрожает безопасность США. Рональд Хэтчет, директор Центра глобальных исследований Университета Шрайнера в Техасе, относится к экспертам, которые видят корни сенатской оппозиции договору в политическом расчете перед ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс. Республиканцы стараются представить себя перед избирателями стойкими защитниками системы национальной обороны. При этом они намекают, что принятие администрации Обамы определяемых договором обязательств снизить пределы американского ядерного потенциала может ослабить способность Америки защищать себя на международной арене. Тем не менее, я считаю, что договор СНВ имеет шансы быть ратифицированным до ноября, если администрация сделает этот вопрос особо приоритетным. Ей нужно приложить немало усилий для того, чтобы убедить сомневающихся республиканцев. Сможет ли это сделать Белый дом? Пока непонятно, поскольку администрация попытается до выборов принять решение и по внутренним проблемам. Обсуждение американо-российского договора чревато долгими утомительными дебатами. Госсекретарь Хиллари Клинтон в среду призвала сенаторов не допустить, чтобы новый договор СНВ попал в ловушку политических маневров, которыми сопровождается год проведения промежуточных выборов.
Рассказывал Алан Давыдов. С небольшим запозданием, но зато с удвоенной энергией, ответили в среду игроки Уолл-стрит на все расширяющийся список примет, свидетельствующих об ухудшении экономической ситуации в Соединенных Штатах. После месяца неостановимого подъема курсы акций в среднем упали более чем на 2%. Как соглашаются многие экономисты, меры по спасению экономики, предпринятые в последние два года, не возымели ожидавшегося эффекта в главном – стимулировании экономической активности. Выздоровление пока было в лучшем смысле шатким, безработица не снижается, рынок недвижимости не возвращается к жизни. В выигрыше оказались лишь инвесторы на Уолл-стрит и экспортеры природных ресурсов. Курсы акций и цены на нефть и металлы совершили гигантский скачок за это время. Как долго может продолжаться такая уникальная ситуация? Мой собеседник – экономист, сотрудник исследовательского общества «Атлас» Эдвард Хаджинс. Если мы посмотрим на то, что произошло в последний год, резкий подъем акций и цен на природные ресурсы, то объяснение этому феномену, на мой взгляд, очевидно. Гигантские суммы, выложенные на спасение банков и стимулирование экономической активности, пошли не туда, на что рассчитывало правительство. Не на кредитование бизнеса, развитие производства, покупки недвижимости. Они пошли на игру на фондовой бирже и покупку государственных облигаций теми самыми банками, которым государство дает деньги на выдачу кредитов. Почему это происходит? Потому что банки не верят в выздоровление. Они пытаются не рисковать, выдавая кредиты. Им проще играть на Уолл-стрит, откуда можно легко уйти в случае опасности. Очень важный фактор и рыночная неизвестность, созданная различными инициативами Белого дома. Бизнес ожидает повышения налогов, предприниматели не уверены в том, как на них отразится осуществление реформы системы здравоохранения, насколько повысит затраты борьба со всемирным потеплением. Это был американский экономист Эдвард Хаджинс. Большинство рыночных аналитиков предсказывают падение курсов акций и цен на энергоресурсы. Возможно, значительное, если признаки экономического застоя станут более очевидными. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что на волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В Москве половина шестого. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за лесных пожаров во Владимирской и Воронежской областях и в Республике Мариэл. Особый режим сохраняется в четырех регионах – в Мордовии, Московской, Нижегородской и Рязанской областях. Площадь природных пожаров в России за сутки сократилась, однако более 500 пожаров площадью свыше 80 тысяч гектаров остаются непотушенными. В России сегодня в 10-ю годовщину гибели атомной подводной лодки «Курск» вспоминают погибших моряков. «Курск» затонул во время учений в Баренцевом море. На борту подводной лодки находились 118 членов экипажа. Все они погибли. Согласно официальной версии, причиной катастрофы стал взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины. Следствие по делу об убийстве в январе прошлого года в центре Москвы адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой завершено. Как сообщил сегодня адвокат Анатолий Жучков, обвиняемые Никита Тихонов и Евгения Хасис знакомятся с материалами дела. Затем оно будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. заключение. В центре Москвы сегодня несколько оппозиционных организаций собираются провести несанкционированный митинг с требованием отставки мэра Юрия Лужкова. Конституционная коллегия Верховного суда России признала законным постановление российского правительства о возобновлении работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Жители афганской провинции Вардак провели акцию протеста против гибели мирного населения в ходе операции международных сил. Около 300 человек перекрыли сегодня местную автодорогу. Они выкрикивали «Смерть Америке!». В Акмалинской области на севере Казахстана во время подавления бунта в колонии общего режима погибли двое заключенных. Более 80 получили ранения. В Иране государственное телевидение показало сюжет, представленный как признание вины женщины, приговоренной к смерти за супружескую измену. Телевидение показало женщину, изображение лица которой было размыто. Правозащитники, выступающие в ее поддержку, заявили, что подлинность видеозаписи невозможно проверить, и назвали телесюжет пропагандой. Еще одна сегодняшняя тема. В Пакистане метеорологи предупреждают о второй волне катастрофических наводнений. Стихия уже унесла жизни по меньшей мере 1600 человек. Бедствием затронуты обширные области, где живут миллионы людей, нуждающихся сейчас в экстренной помощи, рассказывает Валентин Барышников.
Метеорологическая служба Пакистана предупреждает, самое страшное наводнение в истории страны еще не завершилось. По данным ведомства, ближайшие 10 дней станут критическими. Наводнение будет распространяться по южным районам провинции Пенджаб, угрожая все новым областям. Растет уровень воды в реке Инд и ее притоках. Так, подъем воды в реке Чинаб создает опасность для города Мултан, где живут свыше 4,5 миллионов человек. Первая волна наводнений, вызванных сильнейшими муссонными ливнями, опустошила огромные территории, разрушив дома, дороги, мосты. В зоне бедствия оказались до 14 миллионов человек, почти 8% населения Пакистана. 2 миллиона человек были вынуждены бежать из своих домов, 6 миллионов нуждаются в срочной гуманитарной помощи. У людей нет крова, продовольствия, питьевой воды. Многие критикуют действия правительства Пакистана в нынешних чрезвычайных обстоятельствах, называя их медлительными и ограниченными. В этой ситуации Организация Объединенных Наций призвала страны-доноры срочно выделить 460 миллионов долларов для оказания экстренной гуманитарной помощи миллионам пакистанцев, находящихся в бедственном положении. Глава ведомства ООН по гуманитарной помощи Джон Холмс заявил, выступая в штаб-квартире Объединенных Наций в Нью-Йорке.
Работы по оценке потерь и ущерба еще продолжаются, но уже абсолютно ясно, что эти наводнения, самые худшие в Пакистане более чем за 80 лет, принесли и продолжают приносить безмерное разрушение и безмерное страдание. Хотя число жертв может быть ниже, чем при других крупных стихийных бедствиях, но принимая во внимание то, что затронута обширная территория, что очень много людей нуждаются в помощи, что затрудненный доступ во многих частях страны мешает гуманитарным операциям, совершенно очевидно, что это бедствие одно из самых тяжелых среди тех, с которыми мир сталкивался в последние годы. Если гуманитарная помощь не будет быстро поступать тем, кто остался без крова, без пищи и питьевой воды, гибель людей и страдания будут продолжаться.
Это был глава ведомства ООН по гуманитарной помощи Джон Холмс. Многие страны обещают дополнительную помощь Пакистану. США, уже объявившие о выделении 55 миллионов долларов, направят дополнительно свыше 16 миллионов долларов ведомству ООН по делам беженцев и Красному Кресту, чтобы помочь жертвам наводнений. К пакистанскому побережью недалеко от Карачи подошел американский авианосец с 19 вертолетами и 1000 военнослужащих, которые готовы принять участие в гуманитарной миссии. Великобритания объявила об отправке в Пакистан еще 4 самолетов с помощью пострадавшим. 150 миллионов долларов для их нужд выделяет Всемирная продовольственная программа. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вновь к новостям из России. В городе Ангарск в Иркутской области состоялось заседание ювенального суда по делу 20 обвиняемых в нападении на лагерь экологов в 2007 году, передает Екатерина Вертинская.
Следствие по нападению на лагерь экологов шло больше года. В июне 2009-го состоялись предварительные слушания ювенального суда, но судья отправила дело на дополнительное расследование. К рассмотрению вернулись уже в конце года. Подсудимые тогда заявляли, что напали на этих людей, так как у них была информация, что это лагерь антифашистов, с которыми у них давняя вражда. Продолжает участник лагеря, потерпевший Игорь Огородников.
Тогда как бы лагерь был антиядерный, да, посвященный чисто экологической тематике, то есть везде был заявлен как экологически везде там подписывались, как экологи говорили о том, что да. То есть был посвящен именно проблеме создания международного центра по обогащению урана. Потому что тогда этот проект сильно лоббировался. Собственно, ну мы там совместно с Волной поднимали эту тему, проблему. Поэтому говорить, что мы там напали на них как на антифашистов, маленько глупо, потому что лагерь себя не позиционировал как антифашистский и был посвящен совершенно другой тематике.
Больше года интересы потерпевших в суде представляла адвокат Надежда Сизых. Характеризуя следствие, она сообщила, что оно велось из рук вон плохо. Изначально предпринимались попытки скрыть идеологический мотив совершения преступления, то есть принадлежность потерпевших к движению антифашистов, а нападавших к нацистам. У последних изымалась свастика, спецлитература, диски, личные рисунки, фотографии, процессоры от компьютеров. Однако всех участников нападения обвиняют в хулиганстве. Адвокату непонятно, с какой целью все эти вещественные доказательства тогда изымались. По информации Надежды, некоторые очень важные вещдоки пропали. Но даже тех, что остались, достаточно, чтобы понять, что нападавшие принадлежат к определенной группе лиц. Но эти факты не принимались во внимание. Вот что рассказала Надежда Сизых.
Когда я уже вступила в дело, у меня с прокурором были дискуссии на этот счет. Тем не менее, меня пытались убедить в том, что на самом деле никакого экстремизма в этих действиях нет. Вот. Ну, это, видимо, установка свыше дана, и я так подозреваю. То есть, скорее всего, какая-то гарантия была дана для подсудимых в этом плане, ну, учитывая то, чем занимались наши потерпевшие под Ангарском, да, то есть они выступали против строительства Международного центра по обогащению ураном, то есть, грубо говоря, они шли против государства. Ну, а государство, в свою очередь, поощрило нападавших на них тем, что вменило им менее тяжкую статью, ну, за исключением тех, что вот 111 часть 4 – это причинение тяжкого вреда здоровью со смертью.
Несколько месяцев назад ассоциация «Агора», которая предоставила экологам защиту, сменила адвоката. Теперь их интересы представляет Роман Сукачев, начальник правового отдела Забайкальского правозащитного центра. Он рассказал, что состав суда изменен, и новая судья Анна Тонконогая намерена вынести решение до конца 2010 года. Она даже сказала, что начиная с сентября готова каждый день назначать слушания. Ход процесса осложняется тем, что в деле очень много подсудимых, потерпевших, свидетелей. В зале суда присутствует более 50 человек. О том, какую меру наказания защитники экологов будут просить для подсудимых, Роман пока не стал говорить. Но в данном случае непосредственно наказание совершивших это преступление уходит на второй план. На первом стоит вопрос, как сотрудники милиции, ФСБ, которые знали о намечающемся преступлении, его допустили. Защита будет требовать по меньшей мере дисциплинарного наказания за бездействие правоохранительных органов. Следующее заседание суда в Ангарске состоится 24 августа. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мусульмане всего мира отмечают 9-й месяц лунного календаря Рамадан. О том, что означает Рамадан для обычной верующей семьи, мой коллега Андрей Шары беседует с обозревателем азербайджанской службы «Радио Свобода» Илькимом Мамедовым.
После развала Союза мусульман верующих стало больше, но в основном это у нас из-за того, что светское государство, и из-за того, что люди не очень-то толерантно относятся к верующим. На улицах не чувствуется то, что Рамадан или не Рамадан, это все как обычно. Но в мечетях, да, людей появляется больше, а так все по-обычному.
Не сравнить Рамадан в Азербайджане, скажем, с Рамаданом в соседней Турции.
Если прочесть сегодняшнюю вот прессу в Турции, там у них сразу начались эти вопросы, а чистить зубы, это нарушит пост или нет? Про спорт тренеры сразу объявили, кто-то разрешает своим игрокам, футболистам держать пост, а кто-то не разрешает. Тут в Анталии пляжи обсушились. Только туристы. Местные не ходят, потому что считают, что это тоже будешь купаться, что-то можешь попасть в рот, и это тоже нарушит пост. Так что это Турция и Азербайджан, это совсем разные.
Для верующей городской азербайджанской семьи, для семьи бакинцев, которые придерживаются исламской традиции и постятся и чтят Рамадан, что для них это означает в ежедневной жизни?
Немножко другой график принимания пищи, так сказать, потому что надо держать пост от рассвета до заката. Поэтому приходится вставать рано, очень рано, в 5 утра, где-то до намаза принимать пищу, достаточно обильную. И вечером, когда накрываешь на стол, уже будет больше, чем обычный ужин.
А стол как-то меняется?
Ифтарный этот стол, там у тебя немножко хурма, чай, это принято, что хурма и вода, это чтобы начинаешь с этого. А так все как обычно, это Турция и в некоторых мусульманских странах с поступлением Рамадана цены на немножко они опускаются. Ну, в Азербайджане продавцы, зная, что спрос на некоторые товары будет расти, цены поднимаются. Так что обычный обыватель не очень-то может позволить себе открыть нормально большой стол, учитывая экономическую ситуацию.
Обязательно ли идти в мечеть на намаз?
Вообще-то не обязательно. Главное, например, есть 5 ночей в Рамадане, где считается, что это последние 10 дней, нечетные дни, считается, что Гурам был неспослан. В эти дни считается, надо в ночное время до утра молиться. Тогда вы будете более близки к Богу. Мечеть, считается, джума намаза по пятницам, да, ходят. В период Рамадана людей больше ходят в мечеть.
Рамадан – это какое-то отдельное время года, к нему готовятся, его ждут как-то.
У нас исторически было так, люди пытались в течение Рамадана и во время праздника как-то больше уважать друг друга, больше вспоминать своих родителей, лучше делать такие вещи. Например, в последний день Рамазана, это считается, что каждый мусульманин должен, это называется фитре, какую-то сумму дать бедным людям. Это считается, что ты должен это делать, потому что Рамадан это не только держать пост, это надо пытаться делать все больше и больше. Это считается как будто момент, когда все твои грехи могут пускаться, если ты будешь держать пост, и все это для внутреннего очищения.
Как обстоит дело с религиозным воспитанием, опять же, в средней, в обычной бакинской верующей семье, скажем, с детьми? Вот ребенку, там, мальчику, там, 10-12 лет, предположим, он придерживается всех правил Рамадана или нет?
Нет, если честно, нет. В отличие от Средней Азии или даже от Северного Кавказа, у нас в бакинской семье и даже в регионах детей обычно это не касается. Каждый мусульманин, он должен держать пост, но в Азербайджане это больше считается, не считается долгом детей.
Дома молитвы читаются вслух?
Некоторые молитвы, да, но в очень религиозных семьях. По общественному радио иногда вот есть некоторые программы, где пытаются это делать на азербайджанском, на собственном языке, и даже вот Управление кавказской мусульман приготовили специальную брошюру, там тоже молитвы, все молитвы только на азербайджанском. На арабском написано, но вот на азербайджанском. Но у нас вот в основном только 3 молитвы, вот Фатиха, Куфу Аллах, как мы говорим, вот это читается и во время похорон, панихиди, и вот даже просто при Рамадане.
Бисмиллахи рахмани рахим, алхамдулиллахи раббил аламин, ар-рахмани рахим, малики йаумиддин, ияка набуду ва ияка настаин, ихдина сиратал мустагим, сиратал лазина ан'амта алейхим, гайрил магдуби алейхим валлазалин.
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Твой Господь наблюдает за деяниями людей, считает и записывает их, а потом воздаст за них. Дело в том, что вы не чтите сироту, не призываете друг друга накормить бедняков, присваиваете себе наследство жадно, не разбирая и не спрашивая себя, дозволено это или запрещено. Вы очень сильно любите богатство, что побуждает вас стремиться к накоплению его и к тому, что вы очень скупы, расходуя из него. Удерживаетесь от этого, ведь вас ждут ужасы, когда земля рассыплется в прах. И когда придет твой Господь, как подобает ему Всевышнему, и придут ангелы рядами, один ряд за другим, тогда человек скажет, сожалея и раскаиваясь, «О, если бы я совершал благочестивые деяния в земной жизни, которые могли бы помочь мне в будущей жизни! О, душа, обретшая спокойствие в истине! Вернись к своему Господу, довольный блаженством и милостями Аллаха, снискавший благосклонность Аллаха своими добрыми деяниями, совершенными в земной жизни. Войди в число моих благочестивых рабов, войди в мой рай, жилище вечного блаженства».
Фрагмент суры 89 «Аль-Фадж. Заря» с обозревателем азербайджанской службы радио «Свобода» Илькимом Мамедовым об обычаях Рамадана беседовал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за лесных пожаров во Владимирской и Воронежской областях и в Республике Мариэл. В России сегодня, в 10-ю годовщину гибели атомной подводной лодки «Курск», вспоминают погибших моряков. Курск затонул во время учений в Баренцевом море. Следствие по делу об убийстве в январе прошлого года в центре Москвы адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой завершено. В центре Москвы оппозиционные организации намерены провести несанкционированный митинг с требованием отставки мэра Юрия Лужкова. Кассационная коллегия Верховного суда России признала законным постановление правительства о возобновлении работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Аризонский пример борьбы с нелегальными иммигрантами оказался заразительным. Несмотря на то, что федеральный судья заблокировал ключевые положения аризонского закона, генеральный прокурор Флориды объявил в среду о выдвижении подобного законопроекта, который, по его словам, зайдет на один шаг дальше закона, одобренного в Аризоне. Законопроектом прокурора предусматривается обязательная проверка иммиграционного статуса людей, задержанных за правонарушение или преступление. Неграждане будут обязаны иметь при себе документы, подтверждающие иммиграционный статус. Новые наказания предусмотрены для работодателей, принимающих на работу людей с сомнительными документами или без них. Сторонники борьбы с нелегальной иммиграцией, так сказать, местными средствами, предупреждают, что попытка федерального правительства заблокировать аризонский закон с помощью судебного иска вызовет массовую ответную реакцию со стороны штатов, раздраженных неспособностью центральных властей перекрыть границу с Мексикой. Грабитель банков, получивший от агентов ФБР кличку «Старик-разбойник», был арестован в среду в своем доме в городе Батон-Руж в Луизиане после шестичасового противостояния с полицейскими и сотрудниками ФБР. На счет 52-летнего Майкла Фрэнсиса Мара относят ограбление 25 банков в 13 штатах в течение двух лет. Прозвище он заработал благодаря своей внешности. Благообразного вида, лысый человек, с ободком седых волос, очки в металлической оправе стиля ретро, рубашка с коротким рукавом, иногда бейсбольная кепка на голове. Он смирно выстаивал в очередях в банках, а, подойдя к окошку клерка, подавал записку с указанием точной требуемой суммы и обычно делал жест, подразумевающий наличие оружия. После чего спокойно выходил из помещения и быстро скрывался. Поймать его помогло размещение его фотографий на рекламных щитах вдоль магистральных шоссе, по которым, как подозревали следователи, постоянно передвигался преступник. Может и должна ли Америка продолжать всячески поощрять домовладение? Несколько десятилетий назад расширение домовладения было внесено в число главных социальных приоритетов государства. С тех пор гарантируемый центральной властью кредит позволил приобрести собственную крышу и стены даже тем, кто не мог себе этого позволить. Эту установку сейчас многие специалисты считают первопричиной краха рынка недвижимости. Слово Владимиру Морозову.
Мы – нация домовладельцев. Похоже, что сегодня в Америке готовы отказаться от этого гордого утверждения. Несколько лет назад почти 70% семей имели свои собственные дома, теперь всего 62%, и эта доля продолжает снижаться. Переселяясь из собственного дома в арендованную квартиру, американец теряет не только собственность, но и престиж. Но это же нормальный процесс, утверждает экономист Ричард Флорида. Он считает, что доля домовладельцев не должна превышать 55%, а все, что сверх того, создано искусственно за счет правительственных субсидий. Например, покупая дом, человек получает право при уплате налогов уменьшать свои доходы на сумму, которую платит банку в качестве процентов за деньги, взятые в долг. То есть эти деньги достаются ему как бы бесплатно. А правительству, то есть налогоплательщику, это ежегодно обходится в 100 миллиардов долларов. В прошлом году на разного рода субсидии домовладельцам ушло 230 миллиардов. Рецессия напомнила американцам, что такая щедрость им больше не по карману. Не говоря уже о том, что стремление обеспечить собственными домами как можно больше людей привело к тому, что банковские займы на покупку дома год за годом получали люди, которые не в силах долг отдать. Огромные суммы таких долгов и стали, по мнению многих экономистов, основной или одной из основных причин рецессии. Вашингтон намерен перестроить систему стимулирования. Размер кредита может резко уменьшиться, а сумма первого взноса столь же резко возрасти. Купить дом станет труднее.
Well, the question is, as a nation, we just overdo it on homeownership.
Наша страна перестаралась с поощрением домовладельцев. Пора привыкать к мысли, что можно быть 100% американцем и не иметь собственного дома.
You can be a full-fledged American citizen and rent an apartment. It's okay.
Это мнение экономиста Дэвида Вессела горячо поддерживают законодатели-республиканцы. Но они сомневаются в том, что у правительства и законодателей-демократов хватит смелости произвести значительные перемены. Последние два года мы постоянно слышим, что в этой сфере надо что-то сделать, но это только слова, говорит конгрессмен-республиканец из штата Алабама Спенсер Бахус. Однако демократы настаивают на том, что готовы к кардинальным переменам. Так ли это, покажет посвященная этому сложному вопросу конференция, которая открывается в Вашингтоне 17 августа.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Московское время 17:51. На волнах Радио Свобода второй информационный час программы «Время свободы». Его ведет из пражской студии Андрей Шароградский и завершит этот час наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Литвы. Литовские средства массовой информации сообщают, что из-за очень высокой безработицы жители республики, особенно в граничащих с Россией и Белоруссией районах, все чаще начинают заниматься организацией контрабанды. Кроме того, они занимаются и торговлей незаконно ввезенными товарами. Для многих, как выясняется, это единственно возможный способ выживания. Правительство Литвы, в свою очередь, заявляет, что намерено жестко бороться с нелегальной торговлей и контрабанды, и вообще с любыми проявлениями теневой экономики. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
Если в старину главными контрабандными товарами в Литве были ввозимые соль, ткани и металл, они легально вывозили сельскохозяйственные продукты, выделанную кожу и воск, то сегодня незаконный импорт – это российские и белорусские бензин и сигареты, а также лекарства и алкоголь из этих стран. Все чаще проводятся подпольные транзитные операции, в которых Литву преступники используют для нелегальной переправки в Европу наркотиков, оружия и иммигрантов. Экзотический случай. Недавно на одном из таможенных постов задержали коллекцию индонезийских бабочек, редчайших видов, торговля которыми незаконна. Несмотря на требования президента Литвы Дали Грибаускайте, спецслужбам страны жестче бороться с контрабандой, остановить ее не удается. Главный фактор – безработица, считают социологи. Пока она не пойдет на спад, люди будут и дальше делать ставку на незаконную деятельность, ведь ничего другого им не остается, говорит директор таможенного департамента Литвы Антанас Шипавичус.
Большая разница в ценах на товары и стремление заработать на этом. Главная причина контрабанды. Эта разница между третьими странами и Европейским Союзом, в том числе Литвой, является стимулирующим средством для теневого бизнеса. Заработок от торговли нелегальным товаром обычно большой. Самый серьезный вызов здесь для нас – это борьба с контрабандой табака. Подготовлен план мероприятий, который определяет работу службы охраны границы, координирует действия в этой сфере всех государственных институтов. Главное – усилить контроль за внутренним рынком с помощью таможни, налоговой инспекции, полиции, ограничить возможности контрабандистов реализовывать заработанные нелегальным способом деньги, чтобы они не могли получить доход, недвижимость и другое имущество на них купить. Это целый комплекс мер, и уже скоро мы ждем результатов.
Пока же сотрудники полиции, в очередной раз задерживая контрабандистов, констатируют, как правило, это одни и те же люди. Заводится дело, суд назначает штраф, и часто заплатить его человек не может. Официально он числится на бирже труда, как безработный. Министерство внутренних дел Литвы предлагает лишать контрабандистов пособия по безработице, а размер штрафов увеличить. Антанас Шипавичус.
Такое наказание не всегда влияет на желаемый результат. Главным средством, по-моему, должен быть не размер штрафа, а лишение контрабандиста возможности отмывать незаконно нажитые деньги. Контрабанда – экономические преступления, бороться с ней лучше экономическими методами.
После контрабандного товара номер один – сигарет, которые, например, доставлены из соседней Белоруссии, со всеми наценками стоят вдвое меньше, чем самые дешевые литовские, на втором месте – бензин. В Калининградской области России литр горючего А95 литовцы могут купить за 2 лита 40 центов, примерно 70 евроцентов, тогда как в самой Литве он стоит вдвое дороже, как и дизельное топливо. За первые месяцы 2010 года Литовская государственная пограничная служба задержала 1,5 тонны контрабандного бензина. Эксперты считают, что в тайниках автомобилей нелегально горючего через границу перевозится в сотни раз больше. Очередь на пропускном пункте в селении Кибартой на литовско-российской границе всегда большая. Вот что рассказала в интервью литовской газете «Республика» одна из находившихся там женщин.
Половина Каунаса ездит за российским бензином. Из-за бедности. Разве можно прожить на пенсию в 600 литов? Власть виновата в такой ситуации. Пока была работа, мы тут не стояли. Особенно больно видеть без работы молодежь. Сколько можно сидеть дома и смотреть в пустой холодильник?
А вот мнение другого завсегдатая очереди, жителя города Мариамполя.
До пенсии еще 3 года. Не знаю, как протяну без работы. Может, наши правнуки будут хорошо жить, но не мы.
Результаты одного из недавних опросов населения выявили, что в Литве все большее число людей не только оправдывают контрабанду, но и поддерживают ее. Директор таможенного департамента Антанас Шипаючус не склонен драматизировать ситуацию. Он считает, что впечатляющий рост цифр говорит не столько об увеличении масштабов нелегальной торговли, сколько о лучшей, чем прежде, работе таможенников.
Особенно в главном, в подпольной торговле табаком ситуация стабилизировалась, неправда, что она расширяется. Тенденции таковы, что работа государственных органов здесь приведет к результатам постепенно. Мы берем под контроль эту сферу.
В последнее время контрабандисты в Литве проявляют все большую изворотливость и дерзость. Недавно спецслужбы портовой Клайпеды задержали рекордную партию кокаина на сумму в 90 миллионов евро. Груз, спрятанный в контейнере с мороженой рыбой, пришел из Эквадора. Из 500-килограммовой посылки в Литве, по мнению экспертов, должна была остаться 1/10, не более 50 килограмм. Остальное ждали в других странах. Защищая свой промысел, контрабандисты стали вести себя крайне жестко. В июне на литовско-российской границе дело впервые дошло до перестрелки. Нарушитель, 44-летний житель Литвы, перекупщик сигарет, тяжело ранил 2 литовских пограничников и сам был застрелен. Работающие здесь сотрудники считают проходящий по реке Неман участок литовско-российской границы самым сложным. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Репортаж Ирины Петерс, прозвучавший в рамках нашей постоянной рубрики «История Запада и Востока», завершил 2-й час информационной программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – вновь 10-я годовщина гибели подводной лодки «Курск». Напомню, что атомный крейсер «Курск» затонул в Баренцевом море во время учений ровно 10 лет тому назад. Погибли 118 человек, находившихся на его борту. Мы вернемся к этой теме сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Трагедия Курска. 10 лет спустя.
Комментарии экспертов.
Политолог Борис Вишневский о главных пожарных России.
В блогах «Свободы».
То, что не расчистит экскаватор. Анастасия Кириленко о погорельцах и добровольцах в ИКСы.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
На этой неделе исполнилось 75 лет композитору Гии Кончели.
Я могу себе представить, насколько неприемлема моя музыка для тех, которые боготворят Булеза. И это абсолютно нормально.
Слушайте его монологи и музыку в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.